Дорогие братья и сестры, сегодня мы собрались, ну так объявлено было громко, что будет семейная тема. Да, я буду говорить и о семье, и каких-то, ну может быть, проблемах, семейных трудностях. Возможно, это не будет очень откровенная беседа о семейных каких-то вот брачных отношениях, нет. Но я думаю, что я буду говорить то, через что я прошел, для того, чтобы понятнее было, вот о чем буду говорить, о тех трудностях, которые бывают в семье, о том, как это преодолевать. Вначале я хочу прочитать текст, который записан в первом послании к Коринфянам, 13 глава. Сначала. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имея всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Братья и сестры, мы с вами прочитали, насколько великие слова, какие качества любви, и поставлена любовь превыше всего. И, братья и сестры, мы же сразу понимаем, что Бог есть любовь. И Бог дает от себя вот эту любовь, и тогда мы способны вот эту любовь иметь, и согласно качествам, о которых мы прочитали, вот так строить свою жизнь. У меня может быть немножко наивный вопрос, но я все-таки хочу, чтобы мы сейчас каждый сами себе задали вопрос, отвечать вслух не надо. Вот такой вопрос. Я люблю Бога? Брат, что за вопрос? Конечно, любим. Но мы сейчас с вами проверим, как мы любим Бога практически в нашей жизни. Как мы любим Бога? А уже исходя от любви к Богу, как строится наша жизнь в семье, друг к другу, ну и так дальше, друзья. Я хочу прочитать текст основной, о котором мы будем рассуждать, Евангелие от Иоанна. Сначала прочитаю, ну, отрывочек один, а потом мысль, о которой мы будем рассуждать. 21 глава, с 15 стиха. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли меня? И сказал ему: Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за мною». Братья и сестры, не случайно Иисус Христос трижды задает вопрос Петру: «Ты меня любишь?» Чтоб Петр так больше проникнулся, каждый вопрос последующий возвращал Петра назад, на несколько дней назад, когда он говорил о себе: «Я, да я готов за тебя на смерть, я, даже все, только не я, если отрекутся, откажутся». А вот теперь он говорит: «Петр, а ты меня любишь?» Друзья, после многих слез, которые пролил Петр, звучит ему вопрос. И я думаю, что этот вопрос и больно Петру слушать, и в то же время он очень хотел этот вопрос услышать. После отречения еще раз: «Господи, позволь мне сказать, что я все плакал, я все сознал, и теперь я хочу тебе еще раз заявить, не так уже, как раньше, а, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я тебя люблю». Я думаю, что, друзья, мы много раз в жизни каялись и, наверное, много раз говорили: «Господи, я тебя люблю». И вот теперь я хочу обратить внимание на одну деталь, о которой мы будем с вами рассуждать. Это такая особая деталь. И Иисус Христос говорит: «Петр, ну раз ты меня любишь, я тебе дам особое поручение, особый путь в жизни. Ты, когда был молод, ты ходил, куда хотел. Но придет время, когда тебя свяжут руки и поведут, куда не хочешь». Вот это мысль моей проповеди будет, друзья, что если ты меня любишь, то я буду допускать в твоей жизни обстоятельства, что тебя свяжут и поведут, куда не хочешь. А дальше Господь сказал: «Сказал же это, давая разуметь Петру, какой смертью он прославит Бога». Поэтому еще раз, братья и сестры, чтобы мысль понятна была: если ты меня любишь, то я буду допускать в твоей жизни такие обстоятельства, когда тебя поведут туда, куда ты не хочешь. Зачем? Чтобы прославилось имя Божие. Вот об этом, друзья, мы будем с вами рассуждать. И этот вопрос касается больше всего, может быть, чаще всего семейной жизни, отношение мужа к жене или жене к мужу, а также этот вопрос касается вообще всей нашей жизни. Это очень важный вопрос. Возможно, вы скажете: конечно, эти слова Иисус Христос сказал Петру, и поручение такое Он дал Петру. А мы? Кто такие мы? Но я хочу, друзья, обратить внимание, после чего заговорил Иисус с Петром. И кто был Петр? Если мы прочитаем Евангелие от Матфея, 16 глава, я читать не буду, я просто коротко, 16 глава, с 21 стиха, там, значит, такая ситуация. Иисус Христос говорит ученикам о том, что Его ждет. А что Его ждет? Страдание, смерть. И никто иной, как Петр, отводит Его в сторонку и говорит: «Господи, будь милостив к себе, да не будет этого с Тобою». И никому другому, а вот именно Петру Господь говорит: «Отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». Вот такой был Петр. Следующая ситуация записана, 26 глава Евангелия от Матфея. Когда пришли взять Иисуса Христа в Гефсиманском саду, Петр достает меч, и он готов сражаться, отрубил ухо рабу. И вот здесь Иисус Христос останавливает Петра и говорит: «Петр, вложи меч в ножны. Я мог бы попросить Бога, и Он послал бы легионы ангелов. Но как же сбудутся Писания?» Иисус Христос переживает о посланничестве, о том, чтобы сбылось Писание, а Петр об этом совершенно не думает. Совершенно не думает. Потом Петр отрекается от Иисуса Христа перед служанкой, перед людьми отрекается. И потом он горько плачет. И если бы это Иакову или Иоанну было поручение, у которых, ну, не было таких ситуаций, да, и мы скажем: это мужи веры, они вот постепенно шли, и им поручил Иисус Христос. Вот не им поручил Христос, им особое, а вот такому Петру, может быть, нам легче будет понять тогда. Такому, как мы, наверное, с вами. Ну, по крайней мере, такому, как я. Даже и назвали меня Петр. Похож, наверное. Вот. Что горячий: «Господи, я готов». А потом: Два шага вперед, три шага назад. Вот так вот в жизни бывает. Вот. И подъемы, и падения. И иной раз плачешь и думаешь, да какая у меня жизнь? Да никуда я не годный вообще. Вот как раз такому подходит Иисус и спрашивает, ты меня любишь? Сказать, не люблю. Нет, мы так не можем сказать. Потому что сердце наше говорит, мы больше плачем не от того, что не любим. Мы больше плачем, потому что мы вот такие. А когда конкретно любишь, люблю. Вот такой, как есть. Такой, как есть. Как мы поем псалом, такой, как есть, во имя крови за нас пролитой на кресте, во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу к Тебе, такой, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к Тебе. И вот такому человеку Христос говорит, если ты меня любишь, тогда, если любишь. Христос не приказывает, так, Петр, раз ты проштрафился, отрекся от меня, значит, искупая вину свою, придет время, когда тебя умертвят за имя мое, смотришь, тогда не откажись. Нет, так Христос не говорит. У него все построено на любви, и он сам эту любовь дает. Если любишь, тогда свяжут руки и поведут, куда не хочешь. Друзья, давайте мы проиллюстрируем эту мысль несколькими примерами. Библейскими примерами и примерами из жизни, чтобы нам понятнее была эта ситуация. Но я хочу сначала, всем известно, сегодня брат уже напоминал нам, книга Иова. Вот был день, когда собрались дети Божии, предстали, и предстал сатана. Бог спрашивает, где ты был? Обошел всю землю, говорит сатана. Ну и промолчи, Господи, промолчи, и будет Иов жить дальше хорошо и благополучно. Нет, Бог обращает внимание сатаны на Иова и говорит. Друзья, прежде чем сказать, знал Бог, что будет дальше в жизни Иова? Он же Бог, он знал. Но все равно Бог планирует вот такую жизнь тяжкую Иову. Ты обратил внимание? Обратил. Какой он богобоязненный, непорочный. И сатана тут как тут. Конечно, конечно. У него все хорошо. Дети при нем, деньги есть, просто говоря, да. Вот. Благополучие, здоровье. Чего ж тебя не прославлять? Все хорошо. И жена при нем, и отношения добрые, все. А вот позволь. И Господь говорит, позволяю. А почему Бог позволяет? Да потому что действительно никого другого не было. И сатана вот так вот прибрал уже к своим рукам всех. Один Иов остался. И над ним работает сатана. А Бог говорит, подожди. Есть человек, он меня любит. И Бог говорит, почему он меня любит? Непорочный, богобоязненный. И Бог громко заявляет об этом, авторитетно заявляет. Понял, сатана? Есть такой человек, не все тебе порабощены. И другими словами, связывает руки Иова и повел. Хотел Иов этого или не хотел? Позже Иов скажет, чего я боялся, то меня и постигло. То есть Иов страшно не хотел, чтобы это случилось в его жизни. Но он любил Бога, и кому-то надо было отстаивать во вселенной вот эти истины. Господи, я люблю Тебя не на словах, я люблю Тебя на деле, и я эту любовь хочу показать. Хорошо, будешь идти туда, куда не хочешь, и доказывай любовь свою. Говори о ней, покажи ее в жизни, давай, вперед. И началась у Иова тяжкая жизнь. Он лишился всего, чего имел, и даже подруга жизни, жена. И через нее дьявол нашел место. Похули Бога и умри. Через жену. Но Иов действительно любил Бога. Теперь, друзья, давайте мы с вами немножко... Вот из дней нашей жизни, с практических примеров. Потом еще библейский пример. Я вам расскажу историю. которую мне рассказывала сестра лично мне, чтобы не добавить, не убавить. И нам эта история будет очень понятна, потому что речь идет о матери, о маме и о сыне, любимом сыне. Это армянчик, вот тот самый Гагик, солдатик, о котором вы знаете, да? А случилось так, что мы беседовали с ним, и он мне говорит: вот мне предстоит в армии идти, как мне быть? Я ему говорю: Гагик, я тебе расскажу, как я поступал. Я отказался от присяги, как мне было трудно в армии, все, как Бог прославился. Я ему рассказал: как ты будешь поступать, Гагик, это твой путь. А как раз перед ним пошел в армию член церкви, солдат, принял присягу и вернулся неверующим, отлученный. И поэтому выбирай. А он еще не крещен, и он 4 месяца как покаялся, и его призывают на службу. Он ни мне не сказал, ни матери не сказал, никому не сказал, какое решение он принял по отношению службы, присяги. И вот когда прошел месяц, ну карантин называется, вот, все родственники приезжают в войсковую часть, чтобы после присяги забрать солдатиков на день, на два, на сколько там отдают, чтобы опять они могли быть, ну, такой короткий отпуск и на службу вперед. И вот мама с сумками приезжает с Мартакерта в Степанакерт, где войсковая часть, это где-то 60 километров, вот, с продуктами, чтобы здесь, если дадут возможность покушать, а если отпустят, тут рядом молитвенный дом в городе, туда поехать, вот. Она только подходит до КПП, смотрит офицер, и сын выходит из КПП. Она так обрадовалась: сыночек, Гагик, откуда ты узнал, что я приехала? А он ей говорит: мама, а ты откуда знала, что меня арестовали? У нее такие глаза, сумки из рук выпали. Как? Что ты натворил? Он говорит: мама, я отказался от присяги, меня арестовали и хотят судить. А мама член церкви. И вот здесь, знаете, что внутри было у нее, то она и сказала. Она говорит: сынок, ты что, с ума сошел? Принимай присягу, тебя же посадят. А он смотрит на нее: мама, ты что говоришь? Друзья, я хочу сказать, свяжут руки и поведут. Как не хочется идти этим путем. А уж примеры, вы уже сами можете свою жизнь проверять и теперь, ну, ориентироваться, как это бывает. Где-то я еще наводящие мысли дам. Как не хотелось расстаться с сыном. Сынок, ты что? А офицер слушает: о, мама, какая ты разумная. А мы ему тут говорим. А ну-ка пойдем, я вам комнату сейчас дам. Посиди ты ему, как мама, скажи, конечно, объясни, принимать присягу надо и все. А там даже, друзья, не так, как вот в России. И подавно не так, как в Германии. Тут на миссии Фриденштейна солдаты служат. Там военное положение в стране. Ты принимаешь присягу, автомат и на позиции. А там часто перестрелки бывают. И Гагик это понимает, что принять присягу – это автомат и вперед. Вот. И поэтому он, как христианин, принимает решение: оружие брать не буду. От службы не отказываюсь, оружие брать. И вот они сидят, и мама говорит: сыночек, ты же еще не крещенный, ты же еще не обещал Богу ничего. Принимай присягу, ты знаешь, что тебя посадят, тебя могут расстрелять, тут же военное положение в стране. А он говорит: мама, что ты говоришь? Как ты можешь? Ты же член церкви. Она плачет, она ничего не хочет думать. Она об одном ему. Офицер говорит: мама, приходите завтра еще. Мы его отпустить не можем. Вы видите, какой он упрямый. Приходите, мы вам еще дадим свидание, еще говорите. Мать опять приезжает на следующий день. И опять. Гагик плачет: мама, как ты можешь? А мать плачет: сынок, давай, принимай присягу и все. И вот тогда Бог посылает на мысль сыну вот такие слова, ну, слова такие. Он говорит: мама, неужели ты не понимаешь, что Бог меня тебе дал на короткое время, чтобы воспитать для страданий, как Мария Иисуса Христа? Это же наш путь. И она говорит: вот здесь я как прозрела, что я делаю? Что я говорю сыну своему? Мы должны плечом к плечу стоять, а я что делаю? Она на колени: Господи, прости меня, прости. И вот теперь они вдвоем Теперь они вместе. Я что хочу сказать, друзья, вот этим примером, что в нашей жизни часто бывают обстоятельства внезапные, внезапные, когда нам повязать руки хотят и повести куда не хочется. И вот вопрос, Господь говорит: Петр, ты любишь? Люблю, люблю, люблю. Но если любишь, то когда тебя... Он не говорит, что не будет таких обстоятельств. Он наоборот говорит: будет, будет так. Но ты прослав меня в этих обстоятельствах. Прослав меня. Я читал в этом году псалом, по плану читал Библию, 104-й псалом, и как-то необычно он в моем сердце прозвучал этот раз. Я прочитаю некоторые тексты. Здесь речь идет о израильском народе. Вот. Что Бог, ну, с 14 стиха, «Бог никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». А потом написано: «Призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека». Друзья, все вы хорошо знаете эту историю, да? Вот, когда Иосиф правил в Египте, и голод был на земле. Но до этого, до всего этого, очень просто написано: «Послал пред ним человека». Вот если бы Иаков собрал сыновей своих и сказал: «Дети мои, Вениамин, Иосиф и остальные, до самого старшего Рувима, дети мои, скоро будет голод на земле, Бог открыл, и один из вас должен идти в Египет, чтобы стать вторым после фараона. Кто пойдет?» Я думаю, что Рувим бы сказал: «Отец, ты еще спрашиваешь? Ну я же первенец, кто как не я должен идти?» Ну, скажем, ну, я сейчас придумаю просто, да? Иуда сказал бы: «Отец, там обо мне такое пророчество, пожалуй, я должен идти, и каждый бы находил заслуги свои, я пойду, я». Но было совсем не так. Совсем не так. Иосифа связывают буквально руки веревкой, к верблюду привязали, и тема проповеди моей: «Свяжут и поведут, куда не хочешь». Мы же понимаем, что Иосиф не хотел идти в рабство, да? Конечно, не хотел. И буквально получается: пойдешь, куда не хочешь. А почему Иосиф? Да потому что он любил Бога. Мы это просматриваем во всей жизни его. Он боялся Бога, он любил. Ни один из братьев не достоин был такой участи, чтобы вот таким образом. А, друзья, мы читаем дальше. «В рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его». Вот как очень хорошо автор смог, ну, конечно, под воздействием Духа Святого, хорошо написал вот эти слова: «В железо вошла душа его». Душа – это такое нежное, да, такое чуткое, и вот в железо душу. Вот в такие обстоятельства попал Иосиф. Очень не хотел, но ему связали руки и повели. Братья и сестры, так нужно было. Почему? Читаем дальше. «Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его, послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости». Вот через какой путь Бог провел Иосифа. Нельзя было туда поставить любого, абы кого. Любишь? Люблю. Давай, вяжут руки и ведут. Доказывай любовью. Потому что сатана, клеветник, сатана, когда мы говорим: «Господи, я люблю тебя», он тут же: «Ну-ка покажи любовь, сейчас я тебе искушение дам. Сейчас, вот сейчас тебе жена скажет что-нибудь, и я посмотрю, как ты любишь». И тут жена что-нибудь раз мужу. И он как ежик ощетинился так. «Ух, ты мне сказала? Да кто ты такая?» Или наоборот, что-то может быть. Или вот обидел муж жену или жена мужа. Кто первый будет просить прощения? Вы знаете, я вот когда вот эту тему в себе проработал в голове, да, всякий раз, когда у нас назревает конфликт с женой, не часто бывает, но бывает. Вот она мне сказала, и внутри начинается где-то там противление. И у меня мысль, ага, вяжут руки и ведут куда не хочешь. Или кто первый извиниться должен? Это, ну, вяжут руки и ведут меня к жене извиняться. Не, не пойду. А Господь говорит, если любишь, прославь имя мое. Мир должен быть. Сатана смотрит. Они только говорят, что они верующие. Они только говорят, что не любят друг друга. Вот сейчас и посмотрим. А бывает и день, и два, и три супруги не разговаривают. Или бурк, бурк, что-нибудь, слово друг другу, и все. Никто не хочет идти, куда не хочется. Никто не хочет прославить Бога. А сатана в это время в ладоши хлопает и сутки, и вторые, и третьи. Вот и вся любовь. Вот она, вся любовь. Братья и сестры, вот так наша любовь, в общем-то, и проверяется к Богу. В чем она? Если мы любим Бога, исполним заповеди Его. Ведь так написано. Через исполнение заповеди Его проверяется любовь наша. Вот. И хоть написано, что заповеди Его не тяжкие, для нас они бывают настолько тяжкие, настолько тяжкие, если не даем места любви. Я хочу прочитать Евангелие от Иоанна, 2 глава, одно интересное место. Это глава о браке в Кане Галилейской. Эту мысль я услышал однажды, вернее, прочитал. Вот, хотел сказать быстро, не Муди, проповедник известный. Ладно, это его мысль. Речь идет, как Иисус, вернее, Матерь Иисуса была приглашена на брак, пришел Иисус. И вот мы читаем. Говорит им с 8 стиха, «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему. И вот теперь что он говорит? «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Друзья, всякий человек сначала подает чашу с хорошим вином. Всякий человек – это мир. То есть тут речь идет и Иисус Христос, и всякий человек. Как по-разному получается. Всякий человек подает сначала хорошее вино. Так в мире. Вот растут наши дети, молодежь наша. Этот мир сначала преподает самое хорошее – чашу вина. Ты молодой, ты красивый, ты хорошо умеешь петь, ты хорошо умеешь играть. Ну-ка давай, покажи себя. Давай на концерт съезди куда-нибудь, покажи себя. Вот. На тебе чашу радости, веселья, чашу наслаждения. Пей ее, пока ты молодой, радуйся. Это принцип этого мира. Сатана всегда подает самое хорошее, а когда напьются, написано, тогда подают плохое. Когда уже сатана одурманил разум человека, тогда такой суррогат льет. Я вот в Германии вот эти дни немножко познакомился, ну, как никогда. Вот я несколько раз приезжал по служению сюда, этот раз тоже. Вот. И я, друзья, этот раз обратил внимание, чему учат детей. Я немножко посмотрел литературу, которую им пытаются преподавать. Я, друзья, в ужасе, я в шоке. Я смотрю на мир окружающий, ну и немножко рассказывают, кто как живут, какие семьи здесь, в Германии, вообще, какой принцип, да, семейной жизни. Я в ужас прихожу. И хорошо просматривается вот этот принцип. С детства сатана дает чашу сладкого вина. смотрите, пробуйте, это хорошо, это сладко, это так приятно, зачем себя обременять семейными узами, много детей и все прочее, пейте. А когда напьются, вот сейчас смотришь, что творится, и я вот так вот думаю, ну нормальным разумом невозможно это вообще все понять, тем более издавать такие законы. А почему? Да потому что они уже напились. А теперь сатана такой суррогат дает. Теперь такую пейте, пейте, теперь все будете пить, куда вы денетесь. И вот, друзья, а Христос не так. Обратите внимание, всякий человек, а Христос не так. У него по-другому. Я рассказал за солдатика, который только уверовал. Младенец, он, можно сказать, чуть на ногах стоит, еще крещение не принял, и ему Господь подает полную чашу страданий. У Бога совсем не так, как у всякого человека. На, пей. Еще сил нет, еще не окреп, еще крещение не принял. Пей. У меня так, у меня такой принцип. Пей. Я знаю, вот сколько примеров, да и вы знаете, в нашей церкви только уверовал человек, покаялся. Вот, ну, у кого как после покаяния, у кого-то еще борьба продолжается, трудности, большинство свидетельствует, радость такая. И вот сколько таких идут домой рассказать, я покаялся, сейчас обнимать буду дома всех, будут все радоваться, мама, папа, я покаялся. Что? Ему кажется, сейчас чашу радости он будет пить, а Господь ему раз, на, пей. Чтоб ноги твоей там не было, а еще побои могут быть, обзовут. И человек растерялся, он стоит, он ожидал, что все, всегда так будет. Он покаялся, у него столько радости будет, а тут раз сразу чашу страданий, пей. Люди вступают в брак, ну как у молодых, все в розовом цвете, все будет, конечно, не так, как у других. Там ссорятся, у нас так не будет, у нас все будет хорошо. Вступают в брак, им кажется, вот эту чашу они будут пить. Раз, какая-нибудь болезнь. А если несколько лет, один, второй, третий, четвертый, уже романтика прошла, уже пейте, пейте чашу страданий. Господи, почему так? Зачем ты так делаешь? А потому что я не так, как человек. У меня все справедливо, у меня все честно. Пейте чашу страданий здесь. Потому что эти страдания вам нужны. Они нужны как лично для вас, шлифовать вас к вечной жизни. Эти страдания нужны как свидетельство, что вы дети Божии. Эти страдания доказывают, что вы любите меня. Эти страдания говорят о том, что вы не только говорите, вам вяжут руки, и вы идете туда, куда вам не хочется, для того, чтобы имя Божие прославилось. Вы согласны на это? Пейте чашу страданий. Друзья, мир пьет чашу наслаждений, но наступает вечность. И читаем мы в чаше откровений, в книге Откровений, что чаша страданий им дается. Вечная, век, на веки веков. А детям Божьим пили, пили чашу страданий на земле. Уже кажется, ну уже глоток не выпьешь. Пей, еще можешь, давай, еще можешь. Все, заканчивается жизнь. И чаша наслаждения, чаша блаженства, вечной жизни, пей сколько? Без конца. Без конца. Потому что я не такой, как люди. У людей временное наслаждение и вечная горечь. А у меня временная чаша страданий и вечное блаженство. И поэтому, друзья, вот мы с вами выбираем сами. Мы с вами выбираем, Господи, как я пред лицом Твоим? Как я? И вы знаете, бывает, Бог иногда таким путем ведет, таким тяжким путем ведет. Мы молимся, молимся, просим. Вот знаете, недавно брат Валентин Фот ушел в вечность, умер, да? Мне кажется, весь мир молился за него. Весь мир. И я уж думал, Господи, ну Ты не сможешь отказать. Он очень нужен нам, очень нужен нам. Как благовестник, евангелист. Сколько мы опыта доброго в евангелизации у него перенимали. Мы видели, как он строит благовестие, души каются. Ну, нужен он. Сколько постов и молитв. И когда мы слышим, умер брат Валентин, он, знаете, вот руки опускаются, Господи, ну почему так? Ну что это такое? А разве не бывает в нашей жизни, когда мы о чем-то молимся, просим, и даже вера есть, Господи, и вдруг не получается так, как мы просим? Я вам расскажу, друзья, один эпизод в моей жизни, почему у меня вот эти мысли, о которых я вам говорю, они родились. Почему? И даже текст Писания, вот этот, Господь мне подарил в тот последний день испытаний, который он дал нам в нашей семье. У нас заболел ребенок. Вот, это 5-летний мальчик, опухоль головного мозга. Кричит, больно ему, все, повезли его, стали проверять, сделали томографию, опухоль. Для нас это было, сделали помазание елеем, раз, второй раз, а он кричит, повезли в больницу, врачи говорят, оперировать, только оперировать. Помазание не помогает, надо оперировать. Сделали одну операцию, через неделю вторую операцию, и вот он выходит из этой операции, мы думали, умрет. Уже все, умирает. Потом вдруг ему легче стало. И прям таки легче, хорошо. Он пошел. И даже знаете как, момент был, когда ему было, вот он умирает после операции. Врачи говорят, надо химиотерапию делать. Мы говорим, он же умирает. Еще сейчас яду ему. Понимаете, что такое химиотерапия. Это яд вводить в организм, чтобы яд убивал раковые клетки, там если остаются. Мы говорим, он же умрет. А врачи говорят, а при чем тут мы? Положено по инструкции так лечить. Вот мы и будем так лечить. И вот перед нами стоит вопрос, что делать? Он чуть живой, он ничего не ест. А сейчас начни еще капать эту химию. Это все. И мы с женой в таком переживании. И я второй раз в жизни своей обратился, Господи, я вот буду сейчас открывать Библию. Открой мне. То есть это были экстремальные обстоятельства. Я никогда не пользовался этим и никому не советую. Но так у меня было в тот момент. Вот врач стоит. Или вы идете с ребенком в палату, мы будем им делать химиотерапию. Решайтесь сейчас. Я говорю, дайте нам 5 минут. Он ушел, и мы с женой ставим и молимся. Господи, нам нужно слово от Тебя. Что нам делать? Потому что мы не знаем. Пожалуйста, ответь. Я буду сейчас открывать Библию. Ты через Библию открой нам Слово Твое. Помолились, я открываю книгу пророка Исаия, и там читаю. До каких пор вы будете надеяться на человеков, которые плоть? Я вот так сразу взгляд упал, я жене показываю. Она мать, она понимает, что вопрос жизни и смерти, и вообще, она мне говорит, плачет и говорит, давай еще раз попробуем. А вдруг это случайно? Я думаю, если это Бог делает, Бог и второй раз. Я говорю, давай. Если ты не... Она говорит, ты Ветхий Завет открыл. Давай в Новом Завете. Там меньше таких мест. Хорошо. Я открываю в конце Библии книгу Деяния Апостолов, 27 глава, и читаю. И, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Но явился ангел и сказал, ободритесь, не бойтесь, все будете спасены. Я прочитал это место и жене говорю, поедем домой. Никакой химиотерапии. Когда врач пришел, мы ему сказали, мы едем домой. Вы с ума сошли, вы обрекли ребенка своего на смерть. Вы это все, это слушать ужасно больно. Но мы прочитали Слово Божие. Нам подсказали, и мы пошли другим путем. Мы сделали облучение этих частей, люди... более знатные в этом деле, сказали, умрет от химиотерапии, воспользуйтесь вот этим. Одним словом, ребенок поднялся. 7 месяцев он бегал, прыгал, все хорошо было, на велосипеде ездил, мы радовались, как хорошо. А потом нам Бог опять связал руки и повел еще более трудным путем. Получив откровение от Бога через Слово Божие, мы утвердились, что это Божий путь, это исцеление, все по-другому быть не может, и вдруг он моментально слег. Боли, делаем компьютер позвоночника, а у него 3 раковые опухоли в позвоночнике. И эта опухоль давит нервы, он кричит от боли. Врачи говорят, надо выписывать наркотик, и то не всякий снимает боли, это все, мы уже ничего не можем делать. А сын мне говорит, папа, мама, вы же помните, как Бог провел тогда, когда он умирал? Бог совершил чудо. И вот теперь Бог еще раз хочет чудо совершить. Вы верить должны. Бог его исцелит. Бог поднимет его, и дети все по 3-4 дня в неделю в посте. Вот, и мы тоже на протяжении 3 недель длилась вот эта болезнь. Мы, ну, исхудали, мы истощились все, и все верим, Бог исцелит, Бог поможет. А ему хуже. Вот, и иногда, ну, что делать? А сын в этом деле, он, папа, мама, Бог исцелит, верить надо. И как бы нашу веру еще больше укреплял. И вот однажды ему уже вообще плохо. Вот он кричит, больно ему, он уже совсем плохой. И вот так мы склонились над ним, а жена говорит, Бог не слышит нас, Бог не отвечает нам, Бог нас не слышит. И у меня вот, знаете, как вот тошнота иногда подходит, и вот так все внутри, чтобы вместе с ней сказать, Бог нас не слышит, Бог не отвечает. И я вот так вот зубы стисну, ухожу в спальню, закрываюсь и молюсь. Я молюсь, Господи, ведь ты же знаешь, что такое умирает сын. Ведь у тебя же тоже умирал сын. И если мы так вот низко склонились над ребенком, ты еще ниже склонился над ним. Я знаю, что ни одного вздоха, ни одной боли без твоей воли не происходит. И ты слышишь, ты видишь, я это точно знаю. Дай мне сил, чтобы я не сказал, что ты не слышишь нас. Я, друзья, понимал, что это не просто болезнь, это страшная борьба была. Это был тот момент, когда Бог связал руки и повел, куда не хочешь. Куда не хочешь. А зачем? А затем, друзья, что я много проповедовал, и людям часто говорил, Бог любит нас, это такое счастье. Я неверующим говорил, Бог отвечает на все молитвы, все хорошо Бог делает. А Бог вот таким путем повел. Он решил, как Петру, ты любишь, и ты всем говоришь, что ты любишь. Вот я тебе и проведу. И вот, друзья, на наших глазах сын умирает. У моего старшего сына, у меня 2 сына было, 22 года, и вот этот 5-летний, остальные 7 девочек. И для него тоже этот сын, ну, братик, это для него было все. Он в него всю душу вкладывал. И вдруг он умер. В его глазах такое разочарование, такая боль. В его глазах, а как же Бог? Вообще, как верить тогда ему? А что тогда, как вообще молиться дальше? Он ушел из дома. В этот вечер он не мог здесь находиться. Я понимал боль его души. Друзья, вот так Бог провел. Бог такие пути в этот же вечер, ну, чудесным образом привел служителя в наш дом, который остался ночевать, который ночью встретил сына моего, до утра с ним беседовал. Вот это все тоже пути Божии. Расставил в его сердечке все на свои места. Вот. И утром уже, по крайней мере, он мог сказать, Бог делает все, что хочет. И никто не имеет права сказать, что ты делаешь. Я рад был, что и так он согласился. Вот так, друзья, Бог повел туда, куда не хочешь. И я понимал, что, ну, ситуация весьма сложная, но повел для того, чтобы прославилось имя Божие. И по-другому я не понимаю эту ситуацию. Я не считаю, что Бог не слышал, когда мы назад как бы прокручивали ленту всех событий. Вот мы с женой сидели часто, все вспоминали, каждую деталь этих месяцев. И мы удивлялись, что во всех трудных обстоятельствах Бог помогал. Я скажу, что только 2 суток последних мы делали уколы обезболивающие. А всегда, когда, ну, больно, пол таблеточки пенталгина, это обезболивающая таблетка, ему хватало, чтобы через несколько минут боль ушла. И я в этом тоже видел руку Божию, что он не дал болей вот этих, вот, переживать в этих страданиях. Друзья, и когда Иов пережил намного больше пережил, чем то, о чем я вам сейчас рассказал. Последние главы читаешь и удивляешься. Иов говорит, я раскаиваюсь в том, что говорил что-то, ну, в адрес Бога, не понимая ситуацию. Ну, а всегда ли нам понятно, да? Почему ребенок болеет? Почему у меня нет работы? Почему у того успех, у меня не успех? Почему ко мне так относятся? Почему-то сестра мне так сказала. Такая ситуация случилась. В нашу церковь приехала одна семья, и человек, ну, брат этот, организовал оркестр. И вот всех позвал детей играть туда, кроме моих. А у меня все музыкально образованные, вот, и поют хорошо. Вот не зовет моих принципиально, и все. И так было 2 с лишним года. И вот мои дети плакали. Они приходят ко мне: «Папа, почему так? Почему? Ну что, мы хуже всех?» А у меня это тоже вокруг. Но это уже Бог мне научил. Я говорю: «Дети, Бог повел таким путем, значит, так надо. Смиряйтесь. Выведет Бог, придет время, выведет. Вам это надо, и нам это надо. Смиряйтесь». Друзья, я благодарю Бога и за это время для моей семьи, которое Бог вот так повел. Благодарю Бога. Я очень радуюсь, что вот у меня 5 старших детей, члены церкви. И это не моя заслуга. И воспитать, ну, в общем-то, воспитывать и некогда, по сути дела. Часто в поездках бываю. Но когда Бог вот такие уроки преподает и учит, любя идти туда, куда не хочется, чтобы прославился Господь, а потом смотришь, какие результаты, и радуешься: «Господи, и здесь Ты позаботился, сделал все так хорошо». Но, а я вот хочу, друзья, еще один пример. Иона. Какой все-таки любящий Бог. Ионе Бог сказал: «Иона, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй Слово Божие». Иона не захотел. Вы знаете, вот эта ситуация точно такая. Иона не хочет, а Бог говорит: «Иди». Другими словами, Ионе вяжут руки, чтобы идти туда, куда не хочется. Там должно прославиться имя Божие в покаянии этих людей. Иона не хочет идти. Не хочет. И не пошел. Не пошел. Все, Иона экзамен не сдал. Но какой любящий Бог. Вот мы читаем 1 главу. «Иона, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй». Иона не пошел. Тут ветер, буря, кит проглотил Иону. Вот. На 3-й сутки Иона все-таки завопил: «Что обещал, выполню». Кит выплевывает Иону. И вот теперь обратите внимание. Иона пришел в себя, выкупался. Вот. И теперь Бог с ним заговорил. Как Бог заговорил с Ионой? Вот я чему удивляюсь. Он ему говорит точно так, как в 1 главе. Как будто ничего не случилось. Он ему говорит: «Иона, иди в Ниневию, в город великий, и проповедуй там слово». Друзья, я бы не так сказал. Я бы сказал: «Ну что, понял? Или опять не пойдешь?» Не пойдешь, там крокодил уже тебя ждет в следующий раз, не кит. Ну, по-человечески, да, вот так. А Бог, вот как Он нас понимает, какой любящий Бог. Он нас опять на исходную позицию. Ну, давай еще разок. Не сдал экзамен, давай еще разок. И опять говорит точно так, как в первый раз, чтобы все-таки Иона пошел туда, куда не хочется, и чтобы прославилось имя Божие. И хотя мы видим, там Иона нехорошо себя ведет, но все-таки я здесь хочу отметить Бога, а не Иону. Божий принцип. Сколько раз мы в своей жизни не сдавали экзамен? Сколько раз мы сами себе обещали: вот если опять будет такая ситуация конфликтная у жены с мужем, например, я сдерживаться буду. На эту тему я не буду говорить. Вот замолчу лучше, перемолчу. Но как только эта ситуация начинается, взрыв и опять. И Бог возвращает опять на исходную и опять дает возможность. Такую же ситуацию: ну давай, ну прославь мое имя, ну сдержись. Друзья, а вот когда мы понимаем вот эту библейскую истину, что кроме нас, кроме того, что мы видим, есть невидимый мир, который всегда претендует. Вот. И так хочется, чтобы имя Божие прославилось. Идти куда не хочется. А вот теперь, друзья, вы можете сами вспоминать свои жизненные ситуации. Вот кто к вам как отнесся, как на вас посмотрели, кто что вам сказал, где-то кого-то кто-то обидел, у кого-то в жизни судьба не складывается, ну вот что-то плохо так. Господь ведет туда, куда идти не хочется. Куда не хочется. Для чего? У Бога всегда есть цель. Всегда в этих трудных обстоятельствах есть смысл, чтобы прославилось имя Мое. А после этого будет благословение. Помните последняя глава Иова? Иов перестрадал, все вынес, и Бог говорит друзьям Иова: идите к Иову, совершите жертвоприношение, и пусть Иов помолится о вас, только его молитву я услышу, когда нас Бог проводит через эти обстоятельства, и мы согласны, прославляется имя Божие, вот тогда наши молитвы слышит Бог. Тогда мы можем за кого-то помолиться. Вот, друзья, мы нужны тогда. Тогда мы являемся вот живыми камешками в строении. Поэтому, друзья, вот такая мысль, которую я хотел бы сегодня вот поделиться. Может быть, у кого-то вопросы будут, можно будет написать на записочке, передать или устно задать. А сейчас я хотел бы, чтобы мы помолились. Может, мы совсем мало услышали, чего хотели бы, какую-то семейную тему, друзья. Но я так вот положил мне Господь на сердце говорить об этом, потому что наши отношения семейные, они складываются от того, любим мы Бога или не любим. Согласны мы идти туда, куда нам не хочется, то есть жертвовать собой. А ведь любовь – это как раз и жертвовать себя ради другого. А имя Божие прославляется, чтобы Господь нам в этом помог. Давайте помолимся. Аминь.